Самых необходимых вещей оказалось столько, что перевозка проходила в 6 этапов. Впрочем, мы провели время с немалой пользой. Леди Харая, как звали нашу квартирную хозяйку, успела показать нам места, где можно заказать хороший завтрак, и места, где стоит ужинать по вечерам. Кроме того, она раз 300 предупредила нас, чтобы мы не вздумали играть в карты с местными жителями. Очень мило с ее стороны. После того, как мы заплатили за 2 дюжины дней вперед, счастливая старушка пожелала нам хорошей ночи и скрылась за дверью дома своей подруги. «Кажется, старые леди собираются здорово похудеть этой ночью», — одобрительно сказал я. «Поехали домой, сэр Шурф. Не сердись, но мне ужасно надоело называть тебя Гламой».
«Поступай, как знаешь. Но я предпочитаю вести себя максимально осторожно. Какая разница, как называть человека? Что действительно важно, так это не допустить промаха при посторонних».
«При каких посторонних? Наши спутники благополучно дрыхнут в каком-нибудь паршивом притоне. Полагаю, что за эту восхитительную возможность с них содрали побольше, чем с нас. Ты в восторге от моего везения, дружище?»
«Разумеется», — спокойно кивнул Лонли Локли. «Но я с самого начала ожидал чего-то в этом роде, всему не удивляюсь. Надеюсь, что подобная реакция не вызывает у тебя чувство разочарования».
«Ну что ты? Она вызывает у меня прекрасное чувство, что все в мире находится на своих местах. Твоя невозмутимость, сэр Шурф, единственный оплот моего душевного равновесия, так что оставайся таким, какой есть, ладно? Поехали домой, умоемся, переоденемся, потом ужинать, а там поглядим. Джуфин, насколько я помню, дал нам изумительную инструкцию – наслаждаться жизнью и ждать, пока чудо само нас найдет».
«Эту инструкцию сэр Джуфин дал не нам, а тебе. Мне он поручил просто охранять тебя от возможных неприятностей».
«Мое сердце совершенно уверено, что в Китае у меня не может быть неприятностей. Никаких».
«Посмотрим», — пожал плечами Лонли Локли. «Стой, куда тебя несет? Вот же наш дом. 24-й дом на старой набережной. Разве ты не помнишь?»
«Да, действительно. Как любит говорить сэр Лукфиль, люди такие рассеянные». Ванная комната располагалась в подвале. Очевидно, по этому вопросу жители всех провинций Соединенного Королевства пришли к полному консенсусу. Вот только никаких излишеств нам не было предложено. Одна единственная ванная, чуть побольше, чем это принято на моей исторической родине, но, в общем-то, почти точно такая же. Сэр Шурф брезгливо поморщился.
«После нескольких дней в дороге я, признаться, рассчитывал хотя бы на 3-4 бассейна».
Я сочувственно вздохнул. «Уверен, что у тебя дома их не меньше дюжины. Ничего не попишешь, придется тебе привыкать к простой и суровой жизни».
«У меня дома их 18»,
— с ощутимой тоской в голосе сказал Лонли Локли.
«И я думаю, что это неплохое число».
«Ого!» — я уважительно покачал головой. «Хотел бы я знать, есть ли среди них парочка дырявых».
«Увы, такой привилегии я не имею», — вздохнул мой друг. «Можешь мыться, леди Мэрилин, я подожду в гостиной».
Когда через 15 минут я поднялся наверх, мой друг вопросительно приподнял брови.
«Не стоило так торопиться. Я мог бы подождать и дольше. Или ты всегда так быстро моешься?»
«Почти», — улыбнулся я. «Жуткое свинство, правда?»
«У всех свои предпочтения», — утешил меня Лонли Локли. «Но я заранее приношу извинения за то, что не смогу привести себя в порядок столь же поспешно».
«Какая ерунда», — отмахнулся я. «У меня как раз есть одно дельце». Оставшись один, я тут же потянулся за своей подушкой, нетерпеливо засунул под нее руку и начал ждать. Не прошло и нескольких минут, как в моем распоряжении была первая сигарета, скуренная всего лишь наполовину. Аккуратно погасив окурок, я спрятал его в маленькую шкатулку, специально предназначенную для хранения моих трофеев. Своего рода портсигар с 2 отделениями. Для бычков и для целых сигарет, попадающих ко мне так редко, что я постепенно начал отвыкать от их вкуса. Ох, да грех жаловаться, это было куда лучше, чем ничего. Несколько месяцев, в течение которых я пытался привыкнуть к местному табаку, казались мне теперь героическим, но воистину скорбным временем. Часа через 2 сэр Шурф наконец соизволил покинуть ванную комнату. У меня к этому времени уже скопилось 4 окурка, один другого длиннее. Это была на редкость удачная охота. Моя правая рука вот уже 20 минут неподвижно покоилась под подушкой, и я не собирался прерывать этот процесс. Да и зачем? Этот парень и без того знал обо мне слишком много. Какие уж там тайны?
«Могу ли я узнать, что ты делаешь?» — вежливо поинтересовался он.
«Да вот, колдую как могу. Добываю те самые загадочные курительные принадлежности. Отнимает кучу времени, зато совершенно бесплатно. Привычка — страшная сила».
«Это из твоего... с твоей родины?» — осведомился Лонли Локли.
Я молча кивнул и попытался сосредоточиться. Сэр Шурф с недоверчивым любопытством рассматривал окурки. «Можешь попробовать», — великодушно предложил я. Это как ваш табак, только гораздо лучше. Тебе так понравится, что мне придется оставить службу, чтобы добывать сигареты для нас двоих».
«Можно попробовать?» «Спасибо, это более чем великодушное предложение».
Лонли Локли вежливо выбрал бычок покороче и закурил. «Ну как?» – завистливо спросил я. Моя правая рука все еще оставалась пустой, а я дал себе честное слово, что закурю не раньше, чем покончу с этой нудной работой.
«Табак довольно крепкий, но действительно гораздо лучше того, к которому я привык»,
– одобрительно заметил Лонли Локли.
«Теперь я понимаю, почему у тебя было такое скорбное выражение лица всякий раз, когда ты раскуривал трубку».
«Оно было скорбное», — рассмеялся я.
«Ох, вот она, моя дорогая, пошло дело. Опаньки!»
Я быстро извлек руку из-под подушки и внимательно изучил добычу.
«Грешные магистры, только этого мне не хватало. У меня в руке оказалась самокрутка с марихуаной. В этом не было никаких сомнений. Я отлично знал, как выглядят и пахнут подобные штуки».
«Черт», — обиженно сказал я, — «столько стараний коту под хвост».
«А в чем дело?» — поинтересовался Лонли Локли. «Этот сорт табака тебе не нравится?»
«Что-то в этом роде, даже хуже. Большинство моих соотечественников курят эту траву, чтобы как следует расслабиться, а у меня от нее только голова болит. Наверное, я действительно ненормальный. Хочешь расслабиться, сэр Шурф? Можем поменяться».
«Любопытно», — задумчиво сказал Лонли Локли. «Я никогда не отказывался от возможности получить новый опыт».
«Будешь пробовать?» — я просиял. «Вот и славно, мои старания не пойдут прахом. А потом, кто тебя знает, может быть, и правда расслабишься. От души тебе этого желаю, Шурф, раз уж тебе не понравился китарь». Я протянул ему самокрутку, а сам с удовольствием докурил остатки его сигареты. Очень хотелось еще, но я строго сказал себе: «У тебя осталось всего 3 штуки, дорогуша, а впереди целый вечер. И как ты будешь выкручиваться?» Внушение подействовало, но я был уверен, что ненадолго. Я вздохнул и обернулся к Лонли Локли. «Ну что, ты расслабился, дружище? Идем ужинать?»
Тут моя нижняя челюсть со стуком упала на грудь. У меня до сих пор нет слов, чтобы описать мое тогдашнее изумление. Сэр Шурф Лонли Локли улыбался до ушей. Чье бы там лицо он ни напялил, это было невозможно. Просто невозможно. Я судорожно вздохнул.
«Это смешная курительная палочка, отличная штука», подмигнул мне Лонли Локли и вдруг глупо хихикнул. «Если б ты знал, Макс, как смешно говорить с тобой, глядя на эту рыжую девчонку».
Хихиканье перешло в настоящий смех, а я почувствовал непреодолимое желание перекреститься, но так и не вспомнил, какой рукой и в какую сторону это нужно делать.
«С тобой все в порядке, Шурф?» — осторожно спросил я.
«Да что ты на меня так пялишься, парень? Зануда, которым я довольно долго был, пошел погулять, а мы с тобой сейчас отправимся ужинать, только...»
И он снова расхохотался.
«Только сначала попробуй закрыть рот, иначе из него все будет вываливаться, и ты не сможешь ничего проглотить. Ты сумеешь закрыть рот, если очень постараешься?»
«Какая прелесть!» — вздохнул я. «А я-то надеялся отдохнуть от Мелифара».
«Ладно уж, пошли. Только не забывай, что меня зовут Мэрилин, а тебя...»
«Ты всерьез уверен, что все жители Китари придут подслушивать нашу беседу?»
— ехидно спросил Лонли Локли.
«Бросят все свои дела и встанут под окнами трактира, чтобы выяснить, какими именами мы называем друг друга». Он снова расхохотался. «Грешные магистры, Макс, им же будет тесно. Сколько жителей в этом паршивом городке?»
«Понятия не имею».
«А, сколько бы их ни было, все равно им будет тесно». Лонли Локли ржал, как породистый конь. «Пошли, я еще никогда в жизни не был таким голодным». «Да, только не нужно так вертеть задницей, сэр Макс, а то у тебя будут проблемы с мужским населением. Или ты не против проблем такого рода?»
«Я против любых проблем», — сердито сказал я. «Пошли уж, чудо».
«Это я чудо? Да ты на себя посмотри!»
Лонли Локли уже стонал от смеха, но из дома мы все-таки вышли. По дороге сэр Шурф хохотал без остановки. Его смешило все. Моя походка, лица редких прохожих, шедевры местной архитектуры. Парня можно было понять. По моим подсчетам, он даже не улыбался лет 200, а тут такой шанс. Он был похож на бедуина, внезапно оказавшегося в плавательном бассейне. Приятно было посмотреть, как он наслаждается, лишь бы не захлебнулся на радостях. Я пожал плечами. Что я сделал? Доброе дело или величайшую глупость в своей жизни? Пока было трудно понять. «Что мы будем есть?» – бодро спросил я, усаживаясь за столик в деревенском доме, в старинном трактире, название которого я запомнил со слов леди Сатофы.
«Что бы мы ни заказали, мы будем есть дерьмо, это однозначно!»
Лонли Локли в очередной раз расхохотался. таком случае поступим просто. Я закрыл глаза и наугад ткнул пальцем в солидных размеров обеденную карту. Номер 8. Со мной уже все ясно, а с тобой?
Отличный способ принимать решения.
Шурф зажмурился и тоже ткнул пальцем. Как и следовало ожидать, он промахнулся. Мой стакан полетел на пол, Лонли Локли снова расхохотался, и я вздохнул. Кажется, предполагалось, что именно этот парень будет оберегать меня от возможных неприятностей.
«Придется повторить»,
— отсмеявшись, сказал Лонли Локли. На сей раз я был начеку и вовремя подставил картонку. Указательный палец сэра Шурфа насквозь продырявил меню в районе 13 номера. Владелец грозного оружия опять взорвался хохотом. «Эки ты голодный», — усмехнулся я. «Думаю, что дырка означает двойную порцию. От души надеюсь, что это что-нибудь приличное».
«И не надейся, это будет какое-нибудь дерьмовое дерьмо», — жизнерадостно заявил Лонли Локли и рявкнул на робко приближающегося хозяина. «Дерьмо номер 8 и двойное дерьмо номер 13. Живо!»
«Грозен ты, братец, как я погляжу», — сказал я, глядя на сутулую спину поспешно удаляющегося хозяина. «Могу себе представить...»
«Нет, не можешь. Ничегошеньки ты себе не можешь представить. Да, но и к лучшему. Ага, сейчас мы будем набивать брюхо. Посмотри, как он косолапит, этот парень. Умора. Кстати, твой способ выбирать еду — это нечто. Видишь, что нам несут?»
«Вижу», — растерянно кивнул я. Перед Лонли Локли поставили две крошечные стеклянные вазочки, в которых лежало по ломтику чего-то белесого, пахнущего плесенью, медом и ромом одновременно. Мне же достался огромный горшок, доверху наполненный мясом и овощами.
«Немедленно принесите мне то же самое!» — потребовал Лонли Локли. «А то перед дамой неловко. И заберите назад тот 13-й номер, мы уже понюхали, с нас хватит».
«Один можете оставить», — вмешался я. «Мне ужасно интересно, что за мерзость ты выбрал».
«Интересно, так попробуй», — пожал плечами Лонли Локли. «Лично я не собираюсь рисковать жизнью по столь пустяковому поводу. Грешный магистр, сэр Макс, какой ты смешной!»
Хозяин посмотрел на нас с немым изумлением и удалился, унося с собой одну из злополучных вазочек. Я с брезгливым интересом ковырнул белесую субстанцию, еще раз понюхал и осторожно попробовал крошечный кусочек. Кажется, это была адская смесь сала и пикантного сыра, пропитанная какой-то гремучей разновидностью местного рома. «Ужас какой!» — уважительно сказал я. «Вот что надо привезти в подарок Джуфину. Лучшее средство от ностальгии, каковой он и без того не страдает».
«Если мы когда-нибудь увидим этого старого хитреца», — усмехнулся Лонли Локли. «Впрочем, у тебя большой опыт путешествий между мирами, не так ли?»
«Не слишком, я виновато пожал плечами. А ты изменил свое мнение, как я погляжу. Раньше тебе не слишком нравились мои разговоры о другом мире».
«Да не мнение я изменил, а себя. Эки ты бестолковый. Видишь ли, этот зануда, сэр Лонли Локли, с которым ты привык иметь дело, просто не мог сразу согласиться с такой фантастической версией, даже если она была единственным логичным объяснением происходящего. Но я не такой идиот, чтобы отрицать очевидное. Думаю, что этот невыносимый парень, которым мне приходится быть, тоже согласится с тобой со временем. Впрочем, это не важно, правильно?»
«Наверное», — вздохнул я. «А вот и твоя порция. Приятного аппетита, Гламма».
«Какое смешное имя!» — расхохотался Шурф. «Это же надо было придумать!»
Свой горшок с едой он опустошил с невероятной скоростью и потребовал еще. Я принялся за камру, которую здесь готовили не хуже, чем в Йеха. Какие бы там гадости ни говорила о ней все та же леди Сатофа.
«А ты не такой уж безумец, сэр Макс», — лукаво подмигнул Лонли Локли. «Я-то думал, что с тебя глаз нельзя спускать, чтобы не натворил чего, да еще в таком виде».
Он в очередной раз прыснул, покосившись на фальшивые кудряшки леди Мэрилин.
«А стоило дяденьке Шурфу пойти в разнос, у тебя сразу ушки на макушке. Ты хитрющая тварь. Что бы там ни случилось, а с тобой всегда все будет в порядке. Самая живучая порода».
«Никогда бы не подумал, но тебе виднее».
«Это комплимент», — пояснил Лонли Локли. «Такие, как ты, весьма преуспевали в эпоху орденов, поверь мне на слово. Уж не знаю, откуда ты взялся, но ладно. Это скучный разговор, а мне нужно ловить за хвост свою удачу».
«Что ты имеешь в виду?»
«Ничего особенного. Спать мне пока нельзя, так что пойду поищу развлечений. Когда еще выпадет возможность с легким сердцем пренебречь долгом?»
Я изумленно поднял брови и быстренько проанализировал сложившуюся ситуацию. В принципе, у меня в арсенале был отличный выход из этого рискованного положения. Неуловимый жест левой рукой, и крошечный Лонли Локли получит отличную возможность прийти в себя, покоясь между моими большим и указательным пальцами. С другой стороны, кто я такой, чтобы лишать этого славного парня заслуженного отдыха? В конце концов, он взрослый человек. на несколько столетий старше меня. Пусть себе творит, что хочет. И самое главное, ему, пожалуй, действительно не стоит засыпать. Если ограбленные покойники продолжают искать безумного рыбника, черт, у них, кажется, есть шанс его обнаружить. «Развлекайся, Шурф», — улыбнулся я. «А мы с леди Мэрилин пойдем понюхаем, не пахнет ли откуда-нибудь чудом. Вдруг повезет».
«Ты очень мудрый парень, Макс».
Лонли Лохли разглядывал меня с каким-то новым уважительным интересом.
«Описать невозможно, насколько».
«А что, этот фокус с левой рукой мог не сработать?» Я уже привык постоянно иметь дело с людьми, читающими мои мысли, поэтому сразу понял, что он имеет в виду.
«Он не просто мог не сработать. Ты даже не представляешь, что бы я натворил в ответ».
«Ну почему же? У меня богатое воображение. Чего я действительно не могу себе представить, так это что мог бы натворить я сам?»
«Молодец», — обрадовался Лонли Локли. «Так и надо отвечать всяким взорвавшимся сумасшедшим магистрам. Какие ты грозный, однако».
Он снова рассмеялся. «С кем поведешься? Хорошей ночи, дружище». Я поднялся со стула.
«Прощай, сэр Макс. Передай этому зануде сэру Лонли Локли, чтобы не выпендривался. Он хороший мужик, но порой перегибает палку».
«Полностью с тобой согласен. Пошли мне зов, если нарвешься на неприятности».
«Я? Никогда. Вот разве что кто-нибудь другой нарвется».
«Да, действительно». Я помахал ему с порога и отправился во свояси. Первым делом я вернулся в дом леди Хараи, который волею случая превратился в китарийский филиал столичного тайного сыска, устроился поудобнее в цветастом кресле качалки и закурил. Подмигнул своему отражению в большом тусклом старинном зеркале. «Леди Мэрилин, кажется, нас с тобой бросил муж. Надеюсь, ты в восторге, дорогая». Моя новая личина ошалела от счастья. Леди Мэрилин попискивала от избытка чувств и требовала немедленно отправиться на прогулку, подышать сладким воздухом свободы. Надеялась, что где-нибудь на улицах ночного Китари ей удастся найти еще пару-тройку приключений на мою задницу. Я вспомнил давешнюю метаморфозу Лонли Локли. Уж не знаю, чем это закончится, но новый имидж был ему к лицу. Лишь бы парень не влип в неприятности. С другой стороны, влипнет такой. Как же? Я пожал плечами и твердо решил выкинуть из головы эту проблему. Сделанного не воротишь, будь что будет. А сейчас нам с леди Мэрилин предстояло решить одну маленькую головоломку. Мне было необходимо прогуляться по Китари, а вот стоит ли этой симпатичной девчонке шляться ночью по незнакомому городу? «У меня есть отличная идея, голубушка», — сообщила я своему отражению. «Почему бы тебе не переодеться в мужчину? Это, конечно, чистой воды безумие, а что делать? Надеюсь, у Шурфа найдется запасной тюрбан». Я устроил небольшой, но бурный досмотр багажа своего коллеги, обнаружил искомый тюрбан и даже булавку для Лаохи. Кажется, больше ничего не требовалось. Вот только что делать с иллюзорной фигурой леди Мэрилин? Сэр Кофа все же несколько перестарался, создавая мой новый облик. Мог бы обойтись простым накладным бюстом. Я горько вздохнул и взялся за следующую сигарету. Как превратить девочку в мальчика? Мне требовалось свежее дизайнерское решение. Через несколько минут мне пришла в голову абсурдная, на первый взгляд, идея. Скрыть несуществующую фигуру, как могла бы замаскировать свое настоящее тело обыкновенная взаправдышняя женщина. Туго забинтовать иллюзорный бюст, соорудить накладные бока, чтобы скрыть нелестную для мужчины разницу в объеме талии и бедер, подложить немного тряпья в районе плеч. Черт, стоило хотя бы попробовать. Я не был уверен, что прогулка одинокой девушки по ночному Китари такое уж опасное мероприятие, но решил, что став фальшивым мужчиной, буду чувствовать себя гораздо увереннее, чем оставаясь фальшивой женщиной. Ух, я совсем запутался. Через полчаса я опасливо глянул в зеркало. Получилось совсем неплохо, гораздо лучше, чем я смел надеяться. Разумеется, юноша в зеркале совершенно не напоминал моего хорошего знакомого Макса, тем не менее, пол этого существа не вызывал особых сомнений. Мальчик, он и есть мальчик. Натуральный. Внезапно мне вспомнился рассказ леди Сатофы о зелье, которым она меня напоила. Чудная половина или дивная, что-то в таком роде. Ты останешься тем, кто ты есть, но людям будет казаться, что они имеют дело с совершенно другой личностью. Вот что она сказала. Выходит, я теперь легко и просто могу казаться таким, каким хочу казаться. Что ж, тем лучше. Перед тем, как выйти из дома, я сунул руку под свою волшебную подушку. Один окурок – слишком жалкая порция на долгую, полную впечатлений ночь. Через несколько минут я потрясенно разглядывал полупустую пачку с изображением симпатичного верблюда. Целых 6 сигарет Кэмэл, целехоньких. Я благодарно поднял глаза к потолку. «Дорогой Бог», – торжественно сказал я, – «во-первых, ты все-таки есть, а во-вторых, ты отличный парень и мой лучший друг». А потом я отворил дверь и нырнул в черный ментоловый ветер китайской ночи. Ноги сами понесли меня на другой берег, через круто изогнувшийся каменный мост с мордами причудливых драконоподобных зверюк на перилах и дальше, сквозь тихие лабиринты переулков и лунно-белые кляксы площадей. Я даже не пытался сделать вид, будто занимаюсь делом, просто наслаждался прогулкой. Всю ночь я шлялся по Китаре, пьяный от горного воздуха и новых впечатлений. Обошел десятки улиц, выпил не один кувшин камры и прочих напитков в крошечных забегаловках, открытых по ночам. Бесшумно открывал садовые калитки, заходил в темные пустые дворики и курил там, глядя на странную огромную зеленоватую луну на пронзительно черном небе. В одном крошечном чужом раю я напился из маленького фонтанчика, в другом сорвал несколько крупных кисло-сладких ягод с какого-то пышного низкорослого кустарника. На древо познания он не походил, и хвала магистрам. Рассвет застал меня у того самого моста, откуда началось мое лирическое путешествие. Я был готов расцеловать смешную драконью морду, глазевшую на меня с перил, но решил, что это перебор. Вульгарный поступок, фальшивая нота, финальный эпизод для спектакля любительского театра. А здесь, в Китаре, мне хотелось быть совершенством. Посему я просто вернулся домой, разделся и сладко заснул прямо в гостиной, свернувшись клубочком на низеньком коротком диванчике. Проснулся я еще до полудня. Чувствовал себя так, словно мне сделали внутривенную инъекцию бальзама Кахара, и волшебное зелье текло теперь по жилам вместо прежнего жиденького физиологического раствора. Чистый восторг. Лонли Локли нигде не было. Его отсутствие немного действовало мне на нервы. Настоящего беспокойства я не испытывал, но некоторый дискомфорт, слабый раствор любопытства и чувство ответственности все же имел место. «Интересно, сколько же это будет продолжаться?» — сердито спрашивал я себя. «День? Год?» После некоторых колебаний я послал ему зов. «У тебя все в порядке, Шурф?»
«Да, только я немного занят, так что поговорим позже. Ты уж не обижайся».
«Занят он, видите ли. Хотел бы я знать, чем», — ворчливо сообщил я потолку. Впрочем, проблема была улажена. Я убедился, что Шурф жив и здоров, а больше от него в сущности ничего не требовалось. Избавившись от главной заботы, я решил позавтракать. Немного подумав, решил, что при свете дня по Китаре может погулять и леди Мэрилин. К чему мне лишние хлопоты с переодеванием? Так что вскоре изящная барышня потрясла хозяйку маленького ресторанчика «Старый стол» своим воистину нечеловеческим умением уничтожать горячую пищу. Аппетит-то я за ночь нагулял, мягко говоря, не девический. Пожрав от души, леди Мэрилин отправилась по магазинам. Мне требовалась карта Китари. Во-первых, она вполне могла понадобиться в будущем, а во-вторых, я не мог сделать себе лучшего подарка. Карты и атласы оказывают на меня гипнотическое воздействие. Будь у меня другой склад характера, я бы непременно стал их коллекционировать, но собирательство не моя стезя. Вещи у меня как бы сами собой расползаются по темным щелям и приятельским квартирам, хоть гвоздями их прибивай. Я купил маленькую толстую картонку с тщательно прорисованным планом Китари, уселся за столик крошечного безымянного трактира, потребовал камры и принялся рассматривать свое приобретение. Тут же разыскал собственный дом, полюбившийся мне мостик с драконьими мордами, трактир «Деревенский дом» на Веселой площади. Ха, это местечко вполне оправдывало свое название, если вспомнить, как там резвился Лонли Локли. Покончив с камрой, я отправился дальше. Я был влюблен в мосты Китари и собирался пересечь Миер, так, оказывается, называлась эта темная речка, раз 200. На сей раз я переправился на другой берег по большому каменному мосту, немного похожему на крышу какой-то причудливой подводной крепости. Покружил немного по городу, пытаясь отыскать места, приглянувшиеся мне ночью. В очередной раз понял, что темнота полностью преображает мир. Мне не удалось узнать ни одной улочки. Это наблюдение подвигло меня на бессмысленный вроде бы поступок. Я зашел в крошечную лавку, купил тонкий, почти игрушечный карандаш и отметил на новенькой карте свой маршрут. Решил, что неплохо будет повторить этот путь в темноте и сравнить впечатления. Покончив с делом, я огляделся. Лавчонка была битком набита прекрасными бесполезными вещицами. Обстановка в точности, как в антикварных магазинчиках старого города, посещая которые я без особых усилий пускал на ветер большую часть своего чудовищного жалования. Обстановка располагала к транжирству. И я мечтательно пошарил по карманам. Грешные магистры. Я почувствовал себя почти нищим. Деньги на дорожные расходы, наши обильные суточные командировочные находились в мешочке, накрепко притороченном к поясу беглого Лонли Локли. Еще вчера это казалось таким надежным местом, а у меня в карманах была какая-то мелочь, с десяток корон, не больше. Любой столичный обыватель счел бы такую сумму целым состоянием, но только не я. Почти 30 лет скромной жизни не пошли мне на пользу, и сейчас я переживал затяжной период патологического мотовства. Я испытывал физическую потребность сорить деньгами. Необходимость подсчитывать расходы, прикидывать, что могу себе позволить, а что нет, вызывала у меня головную боль. Трижды обозвав себя безмозглым кретином, я растерянно огляделся. Нет. Уйти из такого дивного местечка без сувенира было просто невозможно. Тем более, что мне на глаза попалась еще одна карта Китари, вышитая на тонком кусочке кожи. Настоящее произведение искусства.
«Сколько стоит эта ерундовина?»
— небрежно спросил я у внимательно наблюдавшего за мной хозяина.
«Всего 3 короны, леди», — нахально заявил тот.
Цена была неслыханная. Вещи, сделанные в эпоху кодекса, даже в столице стоят дешевле.
«Ой, можно подумать», — прищурился я. «А мне почему-то кажется, что и одной будет многовато. Но одну я, пожалуй, заплачу. Я еще и не такие глупости иногда делаю».
Хозяин недоверчиво уставился на меня. Я продемонстрировал их фирменный китайский жест, 2 удара по кончику носа указательным пальцем правой руки. Кажется, здесь это был наилучший выход из любого положения. Дело тут же уладилось. Несколько минут спустя я уже сидел в очередной уютной забегаловке, пытаясь осилить очередную порцию камры и разглядывал свою покупку. Я никогда не отличался особой наблюдательностью, если бы не распространенная привычка начинать изучение карты незнакомого города с попытки найти собственное жилье, я бы наверняка ничего не заметил. Магистры с ним, с моим домом. На этой карте вовсе не было никакой старой набережной. Зато была прохладная набережная, каковой, кажется, не было на той картонке, которую я приобрел полчаса назад. Я положил 2 карты рядышком и внимательно присмотрелся. Похоже, очень похоже, но... Помимо названия полюбившейся мне набережной, было еще несколько различий. Я изумленно покачал головой. Судя по всему, правильной была первая карта. Все же я сверял с ней свой маршрут. Или обе привирают по мелочам? Я решительно допил камру, взял свои загадочные сувениры и вышел на улицу. Внимательно прочитал табличку. «Круглый переулок». «Отлично, посмотрим». Я уткнулся носом в свои миниатюрные головоломки. На сей раз с кусочком кожи все было в полном порядке. Круглый переулок там присутствовал. А вот картонка сообщала, что на этом месте должна находиться улица 7 трав. Хм, очень мило. «Кажется, эта чертова тайна уже встала на мой след», — удрученно подумал я. «И лик ее ужасен. Грешные магистры, эта топографическая карусель не для такого растяпы, как я. Задачка хороша для мистера Шерлока Холмса. Он из книжки, он все может, а я живой и глупый. На худой конец разобраться с картами мог бы зануда Лонли Локли, который, увы, обкурился до потери совести и сейчас, вероятно, с наслаждением прокучивает казенные короны в туземных притонах. Небеса всемогущие, что ж вы, гады, со мной делаете?» Всемогущим небесам, разумеется, мои сетования были до задницы. Ни единым кудрявым облачком не всплакнула небесная твердь над руинами, в которые превратился мой разум, и прежде не слишком крепкий. Я адресовал бесчувственной тверди скорбную гримасу и отправился дальше. Теперь меня интересовали исключительно книжные лавки и магазинчики, торгующие сувенирами. Я скупал карты Китари. Торговался при этом как цыган, сбивал цену чуть ли не в 5. Нужда еще и не на такое подвигнет. Единственное, чего мне не удалось, так это заставить торговцев приплачивать мне за готовность избавить их от товара. На закате я понял, что чертовски устал и проголодался. Оглядевшись, обнаружил, что стою перед вывеской «Сельская кухня». Трактир располагался на углу Высокой улицы и улицы Рыбьих глаз, так что входов в него тоже было 2. Дверь за углом явно считалась парадным входом. Ее украшало красочное изображение старой леди богатырского сложения, вооруженной устрашающей шумовкой. Та дверь, перед которой я остановился, нравилась мне куда больше. Это была обыкновенная деревянная дверь, увитая какой-то местной разновидностью дикого винограда. Я решительно потянул ее на себя. Дверь не поддавалась. «Придется проходить мимо той людоедки», — огорчился я. Но за угол не свернул, а попробовал еще раз. С 3-й попытки до меня дошло, что нужно не тянуть, а толкать. Одно из самых дурацких свойств моего организма – всегда мучаюсь с незнакомыми, а порой и с хорошо знакомыми дверьми. Говорят, это неизлечимо. Кое-как справившись с дверью, я вошел в почти пустой обеденный зал, выбрал самый дальний столик и с удовольствием плюхнулся в мягкое кресло. Тут же, откуда-то из-за моей спины, появилась жизнерадостная полная леди и наградила меня увесистым талмудом. Я уважительно покачал головой. Такое объемистое меню имеется далеко не в каждом столичном ресторане. «Принесите мне кувшин камры», — попросил я. «Думаю, мне предстоит провести немало времени за чтением этой прекрасной книги».
«Непременно принесу», — приветливо улыбнулась хозяйка. «Камры и еще чего-нибудь покрепче, как вы полагаете, леди?»
«Если я выпью что-нибудь покрепче, я засну в этом кресле, не дожидаясь ужина. Мне бы чего-нибудь бодрящего».
Бутылка с бальзамом Кахара благополучно покоилась в моей дорожной сумке в доме номер 24 по старой набережной, которую я, к слову сказать, обнаружил только на 6 из 11 приобретенных мною карт Китари. Это не внушало особого оптимизма.
«Очень рекомендую бальзам Кахара», —
оживилась хозяйка.
«С тех пор, как в столице вышло послабление для поваров, мы закупаем там этот волшебный напиток. Знаете, каковы его свойства?»
«Еще бы», — веско подтвердил я. Про себя же отметил, что, вероятно, обнаружил лучшую паршивую забегаловку в этом сумасшедшем городке, как сказал бы сэр Джуффенхалле. Дуракам везет. Хозяйка удалилась. Я уткнулся носом в меню.
Через несколько минут понял, что название блюд не содержит абсолютно никакой полезной информации. Сплошная абстрактная поэзия, вурдалаков им всем под одеяло. Дождался возвращения хозяйки, которая принесла мне крошечную рюмочку с бальзамом Кахара, и заявил, что мне требуется большая порция чего-нибудь вкусного, но не слишком деликатесного. Давешнее вонючее сало сделало меня весьма осторожным. После долгой содержательной беседы мы выяснили, что мне требуется порция поцелуев ветра. Возражать против такого заявления я не решился. Хозяйка сообщила, что искомое блюдо будет готово не раньше, чем через полчаса. Я умиротворенно покивал. Со мной вообще очень легко договориться. Хозяйка ускользнула куда-то в ароматный кухонный полумрак. Я пригубил бальзам Кахара, воспрянул духом и огляделся. Мне уже давно хотелось закурить. Оставалось понять, могу ли я себе это позволить. Зал был почти пуст. Кроме меня там находился только один посетитель. Он сидел у окна с видом на диковинный фонтан, разноцветные струи которого не просто падали вниз, а извивались причудливыми спиралями. Лица незнакомца я не разглядел, только спину, ссутулившуюся над какой-то настольной игрой. С большой натяжкой ее можно было счесть местным вариантом шахмат. Фигуры более-менее похожи, но доска расчерчена на треугольники и раскрашена в три цвета. Кажется, этот дядя так углубился в свои интеллектуальные проблемы, что в его присутствии можно было не только выкурить сигарету из другого мира, но и устроить продолжительный сеанс стриптиза. Так что я махнул рукой и закурил. Лонли Локли и тот вовсю расслаблялся в славном городе Китаре. А я чем хуже?